новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы начинаем с вами. Рабочий 2024 год, с чем вас всех и поздравляю. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, а сейчас давайте на движение посмотрим. Движение. Что с движением в городе? Движение в городе, кстати, еще по формату выходного дня, потому что всего лишь двухбальные пробки. Даже не скажу, где пробки. Нет, скажу, где пробки есть. Есть пробки на пересечении Большой, наверное, Филевской улицы и третьего Кутузовского проспекта и третьего транспортного кольца. Будьте внимательны, сама трешка между Мосфильмовской и Кутузовским проспектом. Внутренняя сторона плохо едет. Еще затруднение на трешке. Нет, даже не на трешке. Или нет, на трешке, правильно. Внешняя сторона третьего транспортного стоит в районе Лефортовского тоннеля. Небольшое затруднение есть на внешней стороне МКАДа в Лосином острове.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Сначала мы эфир наш с вами посвятим, конечно же, коммунальным массовым авариям в Подмосковье. Будем разбираться, что там случилось, как теперь будут... Что теперь будут делать? И потом мы с вами обсудим дефицит учителей и школьных. Как минимум 20 регионов России испытывают эту проблему. Bloomberg пишет, что возможный конфликт вокруг Тайваня обойдется миру в 10 триллионов долларов. Уже подсчитали. А в конце мы с вами обсудим, что большинство граждан России по... опросом ВЦИОМа выступили за цензуру, государственную цензуру в средствах массовой информации. В «Умных парнях» у нас сегодня кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ Станислав Бышок.
Поток. Успеем сказать главное.
И сообщение с пометкой «Срочно», которое в эти минуты приходит. Климовский завод в Подмосковье после ЧП с котельной и отоплением перейдет в муниципальную собственность по решению президента. Заявление делает губернатор Андрей Воробьев. Что в Подольске было? Замглавы Подольска задержали по делу об отключении тепла. Еще одно уголовное дело было возбуждено. В Подольске многие жители остались на несколько дней без тепла и горячей воды. По факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий задержан замглавы администрации городского округа. Задержанного чиновника подозревают в том, что, контролируя подготовку котельной и зная о необходимости проверок пригодности оборудования, а также о его дефектах, он подписал акт проверки готовности к отопительному периоду, что привело к аварии на теплотрассе. Также управление СК по Московской области сообщило о задержании начальника котельной гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. И как раз котельную при этом заводе, которая оказалась в частной собственности, оказалось частное режимное предприятие, впервые услышали такое определение. И сегодня губернатор Воробьев говорит, что все-таки Климовский завод после ЧП с котельной переходит в муниципальную собственность по решению президента. Валерий Семикашев с нами, заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, в чем причина произошедшего в Московской области вот этого массового отключения массовых аварий?
На самом деле там несколько уровней причин. Можно говорить о финальной версии, о том, что авария так сильно, с таким последствием случилось то, что плохое управление, в первую очередь те, кто эксплуатировали, да, там котельные, и все соседние хозяйства, да, там на самом деле проблема за сетей была, да, там во многом, электрических сетей, да. А далее чиновники местные и, на самом деле, региональная власть тоже, в первую очередь, это местные муниципалитеты, да, ответственные за теплоснабжение, но и регионы тоже должны за этим следить. Вот это с точки зрения того, как управляли и как развивалась ситуация. Если говорить о системных проблемах, да, то это наличие множества частных маленьких сетей и то, что в такую погоду... Прогноз погоды был известен, потому что будет холодно, да, и вполне возможно, это всегда обычно вызывается, да, проблемы. То есть, по-хорошему, там надо было в ручном режиме управлять какие-то предприятия от электросети, отключать которые там не, жизнь, не обеспечивали, да, там, жизнедеятельность. И, соответственно, там, чтобы были запасы по мощности, чтобы там сети не перенапрягались. И, соответственно, там, как я понимаю, вот то, что в Подольске Климовск, да, что случилось, там вначале была проблема с электроснабжением, из-за этого котельная встала, потом случились в тепловых сетях проблемы. И после того, когда вот случилась уже авария, надо было заняться ее ликвидацией и как можно быстрее запустить систему, чтобы там все не замерзло, не полопалось. Потому что когда вода остается в сетях, да, то, соответственно, на холоде они лопнут. Вот, и вот этим тоже никто не занялся. То есть, в принципе,
так, да. Вот. Но здесь, Валерий Иванович, получается, смотрите, сейчас даже на примере Подольска, а оказывается, что... Ой, на примере Климовска. Значит, в частную собственность теперь Климовский завод переходит из-за ЧП с котельной. И история в следующем. Вроде бы на протяжении пары десятков лет точно шло реформирование в сторону отказа от государственной собственности госуправления, в сторону как бы частного управления сетями, энергетикой в целом. А сейчас, оказывается, ситуация в Московской области показала, что частные компании не такие уж и эффективные собственники, управленцы, как то предполагалось в начале реформы, и нужно прокручивать все назад?
Не совсем так.
А как?
Совсем так. Я думаю, вот есть у нас большая энергетика, то, что электроснабжение, да, там, да, электрические сети, да, там вот сделана реформа была не самым лучшим образом, да, и вот сейчас Россеть, большая наша компания, она пытается все маленькие сети себе забрать, потому что вот помните, когда был ледяной дождь, тоже там сети пообрывали,
да, да.
Где стали, где хозяин этой компании, которая там 100 метров сети висит, и нельзя починить из-за его отсутствия, да. Вот эта проблема есть, она вот на федеральном уровне, это надо там менять законодательство, да, или там активнее Россетям заниматься вместе с местными властями. Это одна история. Вторая история в теплоснабжении. У нас есть что там до сих пор, как бы, тарифы для населения не регулируются. У нас около 50% и котельных, и тепловых сетей находятся в государственной собственности, в основном это муниципальные предприятия. То есть часть в частной собственности. В частной собственности, на самом деле, более качественные, это большие города, большие ТЭЦ, которые и тепло производят, и большие тепловые сети. То есть вот Москва, это Мосэнерго, это который и теплом тоже снабжает город. Соответственно, она там Газпром Энергохолдингу принадлежит. И, в принципе, в Москве там, ну, блестяще управляется там официальные тепловые потери ниже, чем...
Но мы с вами все равно говорим о собственности, которая, да, формально она частная, ну, по сути, да, не государственная. Но когда такие предприятия управляются такими компаниями, как там «Газпром» и так далее, мы же понимаем, что это, ну, как бы, это не какая-то мелкая лавочка. А да, речь же как раз шла, вот даже, опять же, на примере этого Климовска, видимо, самый красноречивый сейчас пример. Вот, история в том, что как бы это ведет к некоему пересмотру целесообразности реформирования сетей именно в эту сторону. Потому что с Климовском же тоже интересно. Ну вот задержали там человека, потому что он принял, в Подольске задержали чиновника за то, что он подписал акты, хотя оборудование не было готово. С другой стороны, знал ли он, не знал, это дело второе. А если бы не подписал, потому что оборудование не готово, и тогда...
Да. Что он бы с себя снял ответственность.
А, просто снял бы с себя ответственность.
А также предприятие бы работало, да, просто были бы штрафы, оно заплатило бы какие-нибудь там штрафы, к ним пришли там больше проверок, может быть, они платили, но, скорее всего, точно так же бы эксплуатировали, как и случилось.
А, Валерий Иванович, есть ли проблема, с вашей точки зрения, с перегрузкой сети в связи с серьезной застройкой, например, региона? Потому что многие обращают внимание, что действительно, ну, если крупные девелоперы там в каких-то случаях строят дополнительные котельные, когда возводят свечки 30-этажные, но это происходит не системно, и есть проблемы именно в этой точке, и в итоге просто старые котельные, ну, например, там модернизируются чуть-чуть инфраструктуры, но все равно они не выдерживают этой нагрузки.
Ну, я бы сказал так, начнем с того, что, на мой взгляд, в большинстве регионов, в большинстве городов тарифы позволяют обеспечивать теплом качественно и с хорошей рентабельностью для тех, кто производит тепло. Вот если говорить про Климовск, там проблема, скорее всего, в том, что старая котельная, которая ведомственная, под предприятие сделана, на нее повесили жилой фонд, то, что было в Советском Союзе, часто делали. И жилой фонд потом разрос, и, возможно, там, да, баланса не было, и за этим они не следили. Я думаю, это вот такой вот частный случай. Лучше, чтобы строили новые под новые дома. Где-то у нас, как правило, у нас завышенные даже мощности, как правило. как правило, завышенная мощность по теплу в большинстве городов.
Понятно. Спасибо большое, Валерий Валерьевич. Вас благодарю. Валерий Семикашев был с нами, заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. На эту тему мы сегодня еще говорили с Константином Симоновым, гендиректором Фонда национальной энергетической безопасности. Так с его точки зрения, это комплексное наслоение фундаментальных старых проблем, которые были связаны с неверным, с его точки зрения, подходом к электроэнергетике, грубым реформированием. Но это одно из проявлений таких ошибок. Симонов говорит следующее. За 20 лет никакого колоссального инвестирования в генерацию не произошло, потому что системы не справляются, это сейчас очевидно. Идея реформ заключалась в том, что мы делим монопольный сегмент в генерацию, приходит колоссальный якобы частные инвестиции, они вкладывают деньги и обновляют. Потом Роснано стал крупнейшим пропагандистом возобновляемой энергетики, шаг за шагом пропагандировалась новая модель энергетики, но речь о том, что аварии в Климовске связаны с развитием возобновляемой энергетики в районе Подольска, это нет, конечно, но это как бы общая картина. И проблема связана с развитием территории. Если мы говорим о продолжающейся активной застройке, это слова Симонова, Московской области, нужно вернуться к вопросу, а соответствуют ли планы энергоснабжения этих территорий, учтены ли климатические риски, это касается и должно касаться транспортной инфраструктуры, потому что есть повод задуматься, насколько массовая застройка соответствует темпам создания инфраструктуры во всех сегментах. Конечно, есть еще и локальные проблемы. Ну, и здесь все-таки не стоит забывать, что, понятно, могут все списать на то, что аномальные морозы, абсолютно аномальные. Но это, конечно, не аномальные морозы, это январь. Более того, важно не забывать сотрудникам сферы ЖКХ, что все-таки Москва и Питер – это самые северные мегаполисы, именно мегаполисы вообще в мире. Поэтому морозы в минус 25 бывают. Они не аномальны, бывало даже и холоднее. И, соответственно, есть сейчас предположение, что, может быть, сфера эта будет каким-то образом реформироваться. Но история в Подмосковье оказалась красноречивой. До сих пор в каких-то районах продолжают ликвидировать последствия вот этих коммунальных массовых аварий. Но вот единственное, вот это предприятие, такая первая ласточка пролетела, предприятие решено все-таки передать в муниципальную собственность. Видимо, муниципальная собственность оказывается более эффективной.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Стрим у нас в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. А про учителей давайте теперь поговорим. Как минимум 20 регионов России испытывают дефицит школьных учителей математики, русского языка, литературы, иностранных языков, физики, начальных классов, логопедов и педагогов-психологов. Пишет об этом газета «Известия». Издание выясняет, что направило запросы властям всех субъектов. Пока ответов не было. А из тех ответов, которые были, две трети из ответивших признали наличие проблемы в этих регионах на конец 2023 года. Незанятыми оставались от 24 до 170 вакансий учителей средних школ, хотя есть тенденция к сокращению их числа. Среди причин проблемы эксперты отмечают высокую нагрузку, неравномерные зарплаты. В 40 регионах оклады не превышают половины МРОТа. Ольга Пилипенко с нами, член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Ольга Васильевна, здравствуйте. Алло. Алло. Сейчас попробуем еще раз перезвонить. То есть смысл в чем? Что проблема в нагрузке. Но, может быть, проблема нагрузки возникла потому, что учителей мало. А если бы учителей было немало, то и нагрузка, ну, если бы учителя были, полностью бы закрывали все потребности, то, наверное, нагрузка бы распределялась более равномерно среди них. Давайте так, дефицит учителей, с вашей точки зрения, связан исключительно с тем, что учителям мало платят. 134-21-35, 134-21-35, 134-21-36, не все сводится к деньгам. 134-21-36, нужно искать какие-то другие причины. Ольга Васильевна, здравствуйте, слышите нас или нет?
Добрый день, Евгения, да, слышу.
Скажите, пожалуйста, почему все-таки эту проблему так сложно решить с дефицитом учителей? Куда все делись?
Действительно, одна из причин является неравномерной заработной платы. Базовая часть заработной платы учителя устанавливается субъектом Российской Федерации, и зачастую она действительно является ниже МРОТ. И сами субъекты решают вопрос о том, какую установить базовую часть. Мы неоднократно поднимали вопрос о том, что базовая часть заработной платы должна равняться хотя бы МРОТу. По всей стране должна быть одинакова, независимо от какого-то субъекта. а дальше уже стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, которые закладываются и должны выплачиваться, доводить до 100%, согласно поручениям президента, 100% от средней заработной платы по региону. Это уже в зависимости от нагрузки, от KPI так называемых. Но я бы выделила две проблемы. Не две проблемы, а, наверное, два трека таких в подготовке учителей. Первое – это учителя, которые работают в районных центрах и в столицах субъектов. И второе – учителя, которые работают в сельских школах, малокомплектных школах. Вот на учителя сельской школы, они тоже должны быть все предметники, с одной стороны, но для них должны быть другие образовательные программы для подготовки именно учителя. Они должны в себе совмещать и элементы культуры, и психологии, и логопедов. То есть это должен быть универсальный специалист. Такую программу в свое время разрабатывали. Была программа в Советском Союзе после революции, так называемый агропединститут, когда готовили таких универсальных учителей для малокомплектных школ. И тогда проблема решалась очень хорошо. Вот в районных центрах, в столицах субъектов, конечно, должны быть предметники. Но качество подготовки и качество тех компетенций, знаний, которые получает учитель, они должны отслеживаться более четко. Для них должны быть другие индикаторы построены по оценке этого качества. Не просто та система, которая сегодня действует, мониторинга по оценке качества образования. Должна быть другая, которая должна учитывать в том числе и готовность работы с детьми. Должно быть большее количество практик обязательно в образовательной программе. Практик, которые со второго курса в школах, в детских садах проходят будущие учителя. Должен быть такой профессиональный отбор, психологический в том числе отбор. Те, кто идет на эти специальности.
А почему этого ничего нету? Потому что, ну, все в логике сводится к тому, что вот мало платят, они не хотят идти, и нагрузка высокая. А речь, оказывается, не только в зарплате.
Не только в этом, конечно. Конечно, не только в зарплате. В свое время, вот за последние там 15 лет, ну, последние 5 лет нет, ситуация исправляется, конечно. А вот те 20 лет предыдущие, после развала Советского Союза, после развала той системы образования, которая была, в общем-то, уникальной и хорошей, сильной системой, сложилось просто негативное отношение к учителям. Да, престиж профессии да, стал очень минимальным, низким. И
Ольга Васильевна, я вас прошу зафиксироваться, да, а то звук залипает.
Фиксировано. Связано это было и в том, что в заработной плате, но специальности.
Алло. Ой, нет, беда какая-то со связью у нас. Сейчас попробуем еще раз перезвонить. Так, муж много лет отработал в школе, сбежал, стало сложно работать с очень развязанными детьми, их неадекватными родителями, очень любил свою работу, деньги были не главным, говорит Ирена. Так, именно в зарплате дело, заплатить хорошо, и люди повалят, несмотря ни на что. Щу говорит, учитель – это интеллектуальная элита государства. Оценивать его труд в один мрот – это предельно несерьезно. Это вообще странная история, действительно, когда вот по копеечке натягивают учителям, и удивляются, почему они не хотят идти работать. Ольга Васильевна, пожалуйста, да, давайте еще раз попробуем. Алло, нет, какая-то беда у нас все-таки со связью, не получается. 7373-948, давайте еще раз попробуем. Если уж не получится, тогда с вами продолжим. Так, дело все-таки в зарплате. Учителя, родители и дети. То есть вы считаете, что еще поменялись и сами родители, поменялись дети, поэтому учителям с ними сложно? Или же всегда была проблема развязанных детей, проблема, как вы пишете, неадекватных родителей? А, Ольга Васильевна, давайте еще раз. Попытка номер три.
Давайте еще раз.
Да, пожалуйста, да, закончите фразу.
Еще один вопрос. Ввели программу земского учителя, так называемую. Но эта программа предусматривает возможность приходить на работу в рамках этой программы только тем, кто не имеет прописки. То есть тот впервые устраивается на работу в образовательную организацию, в школу, но при этом переезжает из других регионов или из другой местности. Это абсолютно неправильно. Вот мы по земскому доктору добились все-таки того, чтобы программа работала для тех, кто впервые заключает трудовой договор с образовательной организацией. Это не обязательно те, кто переезжает из одной деревни в другую или из одного района в другую. И здесь точно так же должно быть. Земский учитель должен работать для всех, кто впервые заключает договор с образовательной организацией. Это могут быть и те, кто приехал же из этого села учиться в институты, в университеты, а потом приходит к себе же, возвращается в свою родную школу. А сейчас она не работает, эта программа, в таком духе. Это первое. И второе, что немаловажно, еще целевой набор. По медикам сделали, что 90% сейчас бюджетных мест, а бюджетных мест на педагогические специальности выделяется очень много. 90% бюджетных мест идет по целевому набору. Так. То есть образовательные организации должны заказывать себе кадры. Я понимаю, что через 5 лет, может быть, они, а там другая будет потребность уже. Но важным остается тот момент, что мы же разрешили работать студентам старших курсов уже по специальностям в образовательных организациях. То есть ребенок может все практики приезжать, проходить...
опыт нарабатывать таким образом.
Да, да, если он по целевому, если он приехал из своего села или из своего региона учиться там в пединститут, дальше он возвращается и все практики проходит. Он не только опыт, но он же является и человеком, который обязательно вернется, но и он какие-то части уроков может вести. Вот. И третий вопрос, это все-таки наставники. Вот наставников был, мы много говорили о них. А до сих пор профстандарта, да, наставника нет. А это люди учительской профессии, в данном случае, если мы говорим про учителей, имеющие огромный опыт, который они должны передавать молодому поколению.
Понятно. Спасибо.
Это да. В школе. Да, вот эти основные моменты, мне кажется, если эта система вся будет в комплексе работать, проблема решится.
Спасибо большое, Ольга Васильевна. Да, вас благодарю. Ольга Пилипенко была с нами, член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Итоги голосования какие? 80% наших слушателей говорят, что все-таки вопрос в деньгах. А 20% говорит, что вопрос не только в деньгах. Я работала с людьми и с детьми. Это хорошо, хорошая зарплата искупала все сложности. Подстраиваешься, понимая, что хорошо платят, говорит Алла Северная Тушина. Но вы знаете, Алла, я слышала один тезис, очень любопытный, от человека, который говорит, а если уж учителям начнут много платить, так туда пойдут ради денег, а должны это идти по призванию. Такое ощущение, что в умах некоторых государственных или окологосударственных деятелей какая-то странная парадигма возникло, что если ты работаешь по призванию, там, давал клятву Гиппократу, давал клятву, ну, не знаю, кто там покровитель педагогики, значит, тоже давал эту клятву, то ты, соответственно, можешь и 3 копеечками, если ты не в Москве, перебиться. Вот. А если тебе хорошо платят, значит, ты уже не по призванию как будто бы работаешь. Но тем странное, согласитесь. Хотя, действительно, но обратите внимание, люди в регионах работают за копейки, но при этом работают, и их любят дети, их любят родители, они сами любят свою профессию, стараются сделать этим детям хорошо, обучить их, выучить, как-то наставниками быть. В общем, тема сложная. Тема сложная, и здесь получается, с чего начинать. Ну, то есть вопрос, конечно, а дать ли в федеральное ведение вообще в целом зарплату? То есть сделать ее просто средней не по региону, а средней по стране. Потому что учителя и врачи, в данном случае про учителей мы говорим, да, это, в общем, основа основ. Люди, которые воспитывают, учат других людей маленьких. И растят их, в том числе в школе. Вот. Поэтому почему не сделать зарплату, которая бы начислялась именно из федерального бюджета, чтобы не было такого, что президент сказал, а надо повысить зарплаты. А потом, когда на самый нижний уровень спустились, оказывается, что это 2 ставки дали, какие-то премии убрали, 1,5 ставки начислили, и в итоге денег оказалось еще меньше, чем было до того, как решили зарплату повысить. 14.30 новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.38 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей пишет, нет, работая по призванию, это про учителей, работают всегда за деньги. Другое дело, вкладывают ли всю душу в это дело или нет, но это уже зависит от человека. Так вкладывание души – это и есть работа по призванию. Понимаете, ну вот это и есть работа по призванию. И плюс по умению, естественно. То есть вкладывать на 100% можно, естественно, собственные знания. Но если кроме знаний нет никакого желания, то есть как бы у вас не будет никакого стимула, опять же, никакого желания своего идти туда. Ну да, я знаю, ну и все, больше ничего. Ну вы же не робот, в конце концов. у вас есть и призвание, и у вас есть и непризвание. Потому что я думаю, что многие в школе сталкивались с теми учителями, которые учили, вот что называется, не по призванию. Почему многие помнят каких-то своих учителей и вспоминают, и до сих пор поздравляют со всеми праздниками, и отправляют к этим же учителям своих детей уже, а кого-то ненавидят лютой ненавистью, потому что был формальный подход, потому что была грубость или еще что-то. Это вот про призвание, выгорание или только за зарплату, понимаете? Ну вот вспомнить хорошо учителей середины 90-х годов. Там зарплата вообще была копеечная, просто копеечная, никакой не было. Но при этом многие помнят своих учителей, которые действительно им тоже за одну душу вложили. Что-то из своей души вложили в голову или в сердце. Поэтому я с вами точно не соглашусь, что нет работы по призванию. Есть подмена понятий, что если ты идешь работать по призванию, значит, ты не должен хотеть денег. Нет, деньги – это хорошее и правильное дополнение к тому, что ты работаешь по своему призванию. Потому что, в конце концов, тебе этим призванием собственную семью кормить. А если там 3 рубля, то, соответственно, потом и желания никакого нет. Давайте к следующей теме переходить.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Блумберг написал, что вероятная война из-за Тайваня может обойтись мировой экономике в 10 триллионов долларов или почти 10% мирового ВВП. Агентство ссылается на расчеты своих аналитиков, которые рассматривали 2 сценария. Вторжение Китая на Тайвань, в случае которого в конфликт будут втянуты США, а также торговую блокаду острова. В случае войны в числе последствий эксперты называют падение торговли с Тайванем на 100%, снижение ВВП Тайваня на 40%, ВВП Китая на 16,7%, ВВП США на 6,7%. Снижение мирового ВВП на 10%. Сильнее всего пострадают страны Восточной Азии, в том числе Южная Корея и Япония. Блокада острова, по данным Блумберга, грозит следующими последствиями. ВВП Тайваня снизится на 12%, Китая на 8,9%, США на 3,3%. Снижение мирового ВВП составит 5%. Ключевой проблемой при любом развитии событий аналитики называют потерю производимых на Тайване чипов и полупроводников. Как отмечает агентство, общая рыночная капитализация 20 крупнейших клиентов тайваньской, одной из тайваньских компаний, Semiconductor Manufacturing, около 7,5 триллионов долларов. Кроме того, Тайваньский пролив – один из самых загруженных морских путей в мире, и здесь речь, конечно, идет о том, что если война, блокада, то, соответственно, сразу все дорожает следом. И плюс серьезные потери несут многие участники этих технологических цепочек. Здесь, конечно, возникает вопрос, а способны ли финансовые затраты, ну, вот эти вот гипотетические финансовые потери даже, не затраты, а потери, остановить страны Запада от вовлечения в конфликт? Ну, или вообще от этого конфликта? То есть мы понимаем, что Китай, например, и провозглашал неоднократно, да, что он не собирается, то есть понимает, что есть проблема с Тайванем, но, соответственно, понимает определенные риски, но рассчитывает это все решить каким-то путем, например, не военным, хотя допускает и такой сценарий. Соединенные Штаты Америки постоянно заявляют о том, что Китай вот-вот еще немножко все Тайвань силой возьмет себе и так далее. Вот. И при этом параллельно аналитики делают вот эти ужасающие прогнозы, потери ВВП. И, соответственно, какие выводы будут делаться? С нами Алексей Маслов, он директор Института стран Азии и Африки МГУ, востоковед, доктор исторических наук. Алексей Александрович, вас приветствую, здравствуйте.
Это не я.
Алексей Александрович, это не вы?
Это не я, это Алексей Леонидович.
Алексей Леонидович, Маслов?
Нет.
Не Маслов? А, не Маслов. Понятно, интересно, ладно, мы кому-то другому человеку позвонили. Интересно, 7373-948, телефон прямого эфира. Сейчас, Алексей Александрович, попробуем дозвониться все-таки. Давайте с вами поговорим пока. 7373-948, телефон прямого эфира. Не стал я выяснять, кто это. Хотя, может быть, и надо было выяснить, кому мы все-таки позвонили. Так, и здесь возникает, конечно, вопрос еще в следующем, что ключевой проблемой при любом развитии событий аналитики Блумберга называют потерю производимой на Тайване чипов и полупроводников. Как отмечает агентство, общая рыночная капитализация 20 крупнейших компаний, вот я уже сказала, 7,5 триллионов долларов. И кроме того, значит, Bloomberg пишет, что ситуация на Тайване зависит от президентских выборов, которые запланированы на 13 января, то есть через 5 дней уже будут. На должность претендует кандидат от правящей демократической прогрессивной партии Лай Цзиндэ, а также кандидаты от оппозиции. Первый не хочет портить отношения с Китаем, но в прошлом называет себя прагматичным борцом за независимость Тайвань. То есть мы понимаем, что есть несколько сценарий. Вот эта мирная борьба Тайваня за свою независимость, то есть когда сохраняется некий статус-кво, но при этом мы видим, что есть попытки, например, стран Запада к тому, чтобы подстегнуть конфликт между Китаем и Тайванем, потому что Соединенные Штаты, мы понимаем, заинтересованы в том, чтобы побороть Китай. Если бы они не были в этом заинтересованы, то даже никакой бы торговой войны не происходило. Другое дело, что можно отметить, подобного рода аналитические записки, когда кто-то что-то где-то теряет, иногда это выходит в пользу бедных, потому что это примерные расчеты. Потому что у аналитиков есть свой сценарий ведения конфликта. Но как и в случае с введением, например, санкций против России после начала специальной военной операции, мы понимаем, что все пошло не по сценарию, в том числе аналитиков Блумберга. И если изначально заявлялось, что российская экономика будет разорвана в клочья, то оказалось все несколько иначе. Попробуем еще раз. Алексей Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей Александрович, да, отлично. Скажите, пожалуйста, способны ли финансовые потери, о которых сейчас говорит Блумберг, остановить, например, страны от конфликта?
Да, честно говоря, здесь сразу возникает два вопроса, и один на них ответ. Первый вопрос, каким образом Блумберг почитал такую цифру?
Да.
Потому что, да, эта цифра, ну, прошу прощения, взята с потолка, можно назвать и в два раза больше, и в пять раз меньше. Второй момент, это заключается в том, что Китай действительно хочет захватывать Тайвань.
Да кажется, и, что
по
нет.
Сути дела, вот тут оно, что просто людей пытаются приучить к мысли о том, что война неизбежна, что Китай вот-вот должен напасть, а не напал именно потому, что там какая-то коррупция и... не в тех шахтах стоят не те ракеты, заправлены не тем топливом. Но как Китай все поправит, он тут же на всех нападет.
Да.
Вот, да. На самом деле есть еще другой момент. А Китаю-то какая выгода долбануть по экономике Тайваня, с которой Китай довольно хорошо связан?
То есть мы подводим просто мысли к тому, что в большей степени эта конфронтация выгодна Соединенным Штатам Америки, и они информационную накачку производят того, что мы очень боимся, конечно, но не можем этого избежать, поэтому заранее вам говорим, сколько вы потеряете.
Да, абсолютно точно. Более того, это, вы знаете, всегда плохие новости, лучше о них говорить заранее, даже если они не произойдут, потому что потом можно сказать, ну мы же вам говорили, вот как произошло. Дело в том, что Китай как раз, он всячески хочет оттянуть любые резкие действия по отношению к Тайваню. Более того, сейчас на Тайване будут выборы, ну, прямо в этом месяце, и я думаю, что перед выборами делаются такие вбросы, потому что тут лишь два у нас выхода. Либо побеждает партия Гоминдан на Тайване, которая не любит коммунистов, но она, скорее всего, пойдет на какие-то переговоры, чтобы уменьшить эскалацию. Либо приходит нынешняя партия, демократическая правящая партия, и которая, наоборот, будет взаимодействовать с США. США будут напитывать Тайвань вооружением, и закончится это, конечно, не очень хорошо, как минимум. Вот поэтому всех готовят к будущему, а не к настоящему. И обратите внимание, что когда Си Цзиньпин сообщил в новогоднем послании, что дело объединения с Тайванем обязательно состоится, будет реализовано, все начали говорить о захватнических планах Китая. Вообще-то никто никогда не говорил, и нет ни одной страны практически официальной, которая бы сказала, что Тайвань не является частью Китая. Вот в этом и есть парадокс нынешней ситуации. Си Цзиньпин, по сути дела, озвучил ООНовскую позицию, и тут же все закричали, что Китай в очередной раз хочет захватить Тайвань. То есть, в общем, здесь, конечно, очень много передергиваний.
Понятно. Спасибо большое. Я вас благодарю, Алексей Александрович. Алексей Маслов был с нами, директор Института стран Азии и Африки МГУ, востоковед и доктор исторических наук.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Большинство граждан России, 63%, заявили, что для российских СМИ нужна государственная цензура. 44% из них уверены, что она необходима, чтобы контролировать информацию, оградить от антигосударственной пропаганды и для порядка в стране. Это данные ВЦИОМа. Так, чаще всего о безусловной необходимости государственной цензуры говорили опрошенные старше 60 лет. А молодежь в возрасте 18-24 чаще остальных отвечали, что государственная цензура, безусловно, не нужна, 31%. Почти половина из тех, кто считает, что цензура нужна, среди причин ее необходимости назвали важность контроля над информацией, ограждение от антигосударственной пропаганды, донесение правильной информации об СВО, а также сохранение порядка в стране. Пятая часть, 20% респондентов, сказали, что государственная цензура нужна, потому что распространяется много фейков, а СМИ не должны вводить в заблуждение. 10% считают, что государственная цензура нужна, чтобы повысить культуру, исключить ненормативную лексику. Вот, нужна ли цензура? А самое главное, важно понимать, а что есть цензура тогда, в современном понимании. Ну, то есть, там, чтобы не было фейков. Ну, хорошо, и сейчас стараются, соответственно, проверять информацию на предмет того, фейк это или не фейк. Не всегда удается, но иногда бывает это не по злому умыслу, фейк какой-то, например, просачивается в информационное поле, а просто потому, что люди, которые выпускают эту информацию, не умеют ее верифицировать и не знают, что такое факт-чекинг. Ну, бывает, такую лекцию прогуливали в университете. Вот, и возникает другой момент. А что есть цензура и что, не, и что такое нецензура? Сейчас цензуры нет, ноль. И на нашем любимом радио тоже, говорит Александр. Я не поняла, что вы имеете в виду. Понимаете, у всех слово цензура, оно вот как бы... Что это такое? Ну вот что такое цензура для вас сейчас? Ну вот что? Вот вы говорите, что там есть везде цензура. То есть по Конституции у нас цензуры нету. Вот, но есть определенные правила. И эти правила есть везде. Понимаете? Когда в социальных сетях, например, не было, грубо говоря, цензуры или определенных рамок, из чего у нас состояли социальные сети? Правильно, они состояли из непотребств. Ну, это вот про соцсети мы говорим. Когда, например, всегда ли не было цензуры или что есть цензура в понимании вашем и что есть цензура в понимании государственного, тоже важно понимать. Михаил Федотов с нами, профессор, доктор юридических наук, бывший председатель СПЧ. Михаил Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите,
здравствуйте,
пожалуйста, что все-таки такое цензура в современном понимании? Потому что наши слушатели, когда я прочитала эту новость про результаты опроса в ЦИОМа, сразу начали саркастически замечать, что, ну, конечно, сейчас-то у нас вообще нет цензуры, сейчас-то у нас везде свобода слова. Ну, это как бы в кавычках.
Ну, понимаете, какая штука? Значит, у нас есть, слава богу, закон о средствах массовой информации, который был принят еще в 91 году, 27 декабря, и действует по сей день. И он дает четкое совершенно определение, что такое цензура. Цензура – это требование предварительного согласования сообщений и материалов средств массовой информации. И второй вариант – это наложение запрета на распространение сообщений и материалов в СМИ, либо их отдельных частей. Вот, в качестве источников цензуры закон называет должностных лиц, государственные органы, организации, учреждения, ну и общественные объединения. Вот что такое цензура. Значит, если какое-то должностное лицо решит, что он будет осуществлять цензуру, то он подлежит уголовной ответственности, поскольку цензура есть одна из форм воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Это статья 144 Уголовного кодекса. И вот, ну, представьте себе, мэр требует, чтобы главный редактор городской газеты согласовывал с ним публикации в этой газете. Ну, как только такое решение примет, и оно станет известно, ну, все, тогда сразу прокуратура должна обратить на это внимание, а Следственный комитет возбудить уголовное дело.
Или при этом участник...
Статья 144, часть 2. То есть использование служебного положения.
Ага. Ну, то есть это есть.
Ну, хорошо. По-моему, там до 4 лет лишения свободы.
Но когда... Вот. Да, пожалуйста.
Да, значит, на чем основана эта норма закона? На том, что у нас есть Конституция, и в Конституции есть статья 29, а в статье 29 есть пункт 5, который говорит о том, что свобода массовой информации гарантирована, цензура запрещается. Поэтому можно проводить любые опросы по поводу того, нужна цензура, не нужна цензура. Это все, ну, пустые хлопоты, потому что это просто запрещено Конституцией. Поэтому тот, кто у нас будет ратовать за возвращение цензуры, он должен понимать, что он ратует за антиконституционные действия.
Ну, а зачем гражданам тогда, в принципе, нужна эта система запретов, вот даже по результатам опросов ЦИОМа? Да.
Вот результаты этого опроса, они меня совершенно не удивили, потому что я эти опросы видел и раньше, неоднократно. Угу. И приблизительно ситуация приблизительно та же самая. Просто вопрос о отношении к цензуре не может рассматриваться вот в таких опросах, просто потому что каждый понимает под цензурой совершенно разные вещи. Понимаете, когда речь идет, когда вы просто начинаете с этими людьми разговаривать, и говорите, а вот вы хотели бы, чтобы восстановился главлит, который был в Советском Союзе с 22 года, и через который проходила вся литература, художественная литература, все газеты, бутылочные этикетки, спичечные этикетки и так далее. Все это проходило через цензуру. Вы хотите этого? Он скажет, да нет, я не про это. А про что?
А может быть,
я про то, что я включаю телевизор, и там все время смертоубийства сплошные.
Так.
Ну, я понимаю. Да при чем есть цензура? А при чем есть цензура? Вы хотите, чтобы на федеральных каналах было меньше насилия? Ну, так скажите об этом руководителям этих телеканалов.
То есть это можно делать...
Они же определяют политику телеканалов.
Это можно делать...
Совершенно ни при чем.
То есть это можно делать без того, чтобы в Конституции заносить это громкое слово?
Нет, в Конституции вообще ничего менять нельзя, потому что это относится к второй главе Конституции, она неизменяемая. Понимаете, в нее нельзя внести поправки.
Понятно. Спасибо.
Вот, да. Вот, поэтому, значит, а недовольство общественности вызвано именно тем, что они недовольны тем, что им показывают. Ну, я их понимаю, я тоже совершенно не в восторге от всех этих самых бесконечных сериалов с убийствами.
А здесь же еще, насколько я понимаю, Михаил Александрович, если говорить не про сериалы с убийствами, а про информационное поле, с учетом того, что помимо телевизора сейчас у людей, естественно, есть выбор, и они там в телеграм-каналы подписаны, да, в интернете что-то смотрят и так далее. И люди сами для себя, ну, видимо, внутри ощущают, как бы, что для них есть правда, а что для них есть ложь. И, возможно, поэтому они говорят, что вот сейчас все у нас на телевидении отцензурировано, потому что что? Ну, условно, нет там трансляции, ну, не знаю, там, противоположной позиции по каким-то другим вещам. Но это же тоже примитивное достаточно понимание того, цензура это или не цензура.
Нет, понимаете, значит, во-первых, конечно, хорошо бы, если бы нам вот в тех же информационных программах, там, телевидение или радио, чтобы нам давали разные точки зрения на один и тот же вопрос. Да, конечно, это хорошо. Но это позволяет нам сформировать более такую адекватную точку зрения, собственную точку зрения. Потому что пропаганда – это всегда плохо. Пропаганда – это манипулирование мозгами человека. Ну, а вы хотите, чтобы вами манипулировали? Ну, нет, конечно. Вот цензура – это то же самое, та же манипуляция. Это та же манипуляция. Ну, мы же знаем, что такое цензура была. Во всяком случае, вот я сам еще помню, как я работал в газете «Вечерняя Москва» и ходил согласовывать с цензором свои заметки. Угу. Была у нас такая цензорша Вера Ивановна, которая мне говорила, вот смотри, видишь, вот этот самый толстый грозбух. Действительно, толстенная книга у нее на столе всегда лежала. Вот здесь написано, здесь перечень всех сведений, которые не подлежат оглашению в открытой печати.
Понятно.
Я помню, как она потребовала снять мою заметку про то, как юнаты московские, как они встречают перелетных птиц. Потому что она мне сказала, говорит, вот видишь, здесь написано «маршруты перелетных птиц». Секретно. Нельзя. Ну, знаете, это все смешно, конечно. Но это сегодня смешно. А тогда это было не смешно.
Спасибо
тогда
большое,
это Михаил было правило.
Да, вас благодарю. Михаил Федотов был с нами, профессор, доктор юридических наук, бывший глава СПЧ. Такое ощущение, что у нас лицемерие просто самое необходимое качество для удачного существования, особенно для участников средств массовой информации. Александр очень пафосно написал, я ровным счетом ничего не поняла из того, что вы написали. Отцензурируйте, пожалуйста, ваш текст, чтобы до меня дошло. Вот. Другое дело, понимаете, когда вы говорите про цензуру, что никто не показывает никогда правды никакой, обратите внимание, а в какой момент для вас лично вот было самое оптимальное, самое оптимальное время, когда с вашей точки зрения была свобода слова? Например, вы говорите про 90-е годы, но в тот момент вы думаете, что вами не манипулировали? Ну, как бы, когда была, ну, свобода, может быть, она правда была свобода слова, большей свободы, чем сейчас, но это не было манипуляцией. Нет, это была, конечно же, манипуляция. У кого было больше денег, тот имел больше возможности манипулировать. Вот и все, такой рынок был. 15 часов новости, мы с вами продолжим.